Дом в 100 этажей. Глава 1. Про синий бант. Вам, наверное, интересно узнать, откуда у меня такая шишка на лбу. Она теперь не такая большая, как раньше, но вам, наверное, все равно интересно. Мне, например, это было бы здорово интересно. Поэтому я думаю, что и вам. Если так, то я вам расскажу. И почему шишка, и про всю мою жизнь за эту неделю. Во-первых, у меня есть папа и мама. Папу я зову Гриша, а маму просто мама. Только Гриша просто геолог, а мама — повар-геолог. Они вместе всегда уезжают, каждый год уезжают на несколько месяцев. Я очень без них скучаю, но вовсе не расстраиваюсь, когда они едут искать полезные ископаемые, потому что я без них отдыхаю. Уж очень они меня любят. Они меня одевают во все самое лучшее, дарят мне всегда целые кучи игрушек и следят за моим поведением. Не говори этого, не делай того, не сиди так, не замочи ноги, не пой на улице, не спи на левом боку, не соси палец, не пускай стрелки в окно. В общем, я без них отдыхаю. А когда отдохну, тут-то они и приезжают. Мама такая красивая всегда, до неузнаваемости. Ну, просто самая красивая. Это, конечно, ее дело. Если хочет быть поваром, пусть будет поваром. Но вообще она такая красавица, что прямо как эти кинозвезды. Даже покрасивее. Только Кларушка с ней и может сравниться. Кларушка — это наша учительница по пению в школе. На уроках мы, конечно, называем ее по имени-отчеству, а когда без нее про нее говорим — то просто Кларушка. Все ее у нас любят, а я так просто от нее без ума. Она такая молоденькая-молоденькая и такая красивая. Если бы эти кинозвезды ее увидели, да еще когда она поет, они бы поумирали от зависти. Ой, как она поет! Сразу видно, что любит это дело больше всего на свете. И я люблю. Особенно я на улице петь люблю. Всегда пою. Даже если какие-нибудь неприятности. Запою, и сразу все по-другому, будто все хорошо. Только Гриша с мамой мне петь на улице не велят, следят за моим поведением. Теперь во-вторых. Хотя лучше всего просто без вторых и во-первых. Так вот, кроме Гриши и мамы, была у меня еще сестренка. Звали ее Катька, и когда мне было 7 лет, ей было целых 14. И вот однажды случилось, знаете что? Пришли к нам какие-то тети и дяди и стали Катьку обнимать, целовать, плакать стали. И Катька вдруг стала плакать. А потом и Гриша с мамой заплакали, и мне захотелось. Просто стоим и все плачем. Потом мне сказали, что дядя-то и тетя — Катькины папа и мама. Она у них войну пропала, а Гриша с мамой ее взяли и сделали своей дочкой. Мне об этом раньше не говорили, чтобы Катька от меня не узнала, что она приемная. Зачем ей об этом знать? Она ведь все равно как родная. Вот и уехала от нас Катька. Знаете, как все плакали. Потом все-таки перестали. Теперь Катька на юге живет, где-то в степи, в колхозе, с мамой и с папой. Они к нам иногда в гости приезжают, а мы к ним. Только, по правде говоря, меня туда ни разу не брали. Не помню уж почему. И еще у меня есть дядя, мамин брат, с нами живет. Только вы не думайте, что он такой уж дядя совсем настоящий. Для меня он просто Павка, Павлик. Я его иногда Павличек зову. Мы с ним здорово дружим, хотя мне нет еще 10 лет, а ему 22. Вообще-то Павка не такой уж большой, а все-таки большой. Он уже в армии служил. Когда вернулся, стал работать в каком-то комбинате. Там щетки делали. Всякие. Зубные, пол натирать, для подметания, всякие. Ерунда, в общем. Конечно, щетки нужны, и без них жизнь была бы просто трудной. Но мне не нравилось, что Павка щетки делает. Позор для дяди. Да и ему это щеточное дело скоро надоело. Видно, здорово оно ему надоело, если он даже вилку щеткой называть стал. В общем, он оттуда ушел и стал шофером. И сейчас он шофер. Это дело ему очень нравится. Он еще в армии был шофером. И мне даже непонятно, зачем он сначала за щетки взялся. Так вот, если бы не Павка, никакой шишки на лбу у меня не было бы. Да и вообще мне не о чем было бы вам рассказывать. В то утро Павка разбудил меня рано-рано, часов в 6, хотя летние каникулы уже начались. «Вставай», — говорит, — «надо тебя в порядок привести. Смотри, пока я буду в поездке, думай об отличном поведении. Сейчас будем тебе бант повязывать синий». Как только он это сказал, кончилось мое терпение. Я бряк на пол и... Ой, что же это я, вот это да. Вот это у меня память. Совсем я вам забыла сказать, что я ведь девочка. Болтала-болтала, а про это забыла. Ну, конечно. Зовут меня Светка, а фамилия моя Мухина. И учусь я во 2-м Б. В 3-й уже перешла. Я самая маленькая в классе. По росту, конечно. Только все равно меня первую замечают. Из-за банта. Бант у меня надо всеми торчит. Огромный. Это Павка виноват. Я об этом еще расскажу. Про то, в чем он виноват. У нас, знаете, какие прозвища в классе дают? Разные. Даже представить себе трудно. Вот меня, например, легче всего Мухой звать. Потому что у меня фамилия такая, и потому что я ростом маленькая. Но меня все равно по-другому зовут. Светка-конфетка. А самый мой большой враг — Вовка Тузов, Тузик. Он самый сильный в классе и больше всех меня дразнит. Он в нашем доме живет. Злой человек. Глава 2. У машины 4 колеса. Так вот, значит, лежу я на полу и молчу. Совсем рано еще, 6 часов утра, а я на полу лежу. И не потому, что я капризная. Просто мое терпение лопнуло. А Павка ходит по комнате с синей лентой в руках и меня уговаривает. Вот он какой человек, мой дядя. Ужас. А я лежу и молчу. Надоела мне такая жизнь. Когда Гриша с мамой уезжают, от них-то я отдыхаю. Но вообще я совсем не отдыхаю. Из-за Павки все. Потому что он меня очень любит и следит за моим поведением. Больше, чем Гриша с мамой. Он почти всю получку на меня тратит. Платье мне покупает, туфли, кружева всякие, пирожные, конфеты, игрушки зачем-то. Вот как он меня любит. И все про поведение говорит. Чтобы я была красивая, послушная, училась хорошо, вежливая была и еще скромная. Петь он мне на улице не разрешает. Говорит, иди чинно. Если я, например, хочу в снежки поиграть, он мне велит сидеть дома и вышивать. И вот что смешно. Когда я в школу прихожу, я ничего сделать, как другие, не могу. Вот странно, да? Вы, наверное, думаете, что если мне дома жизни нет, так я в школе все по-своему делаю. Ничего подобного. В школе я не смеюсь, не бегаю, не шучу. Тихая такая сижу, важная, послушная. Вообще-то в школе так и надо, тихо себя вести. Но я ведь и после школы такая, даже когда мы все домой идем. Это они меня переделали. Гриша, мама и особенно Павка. Я такая важная, все время чинная, скромная. Я бы хотела, как другие, побегать, даже, может быть, подраться, честное слово. Только ничего у меня не выходит. Да и неловко как-то. Всегда огромный бант на голове, воротничок крахмальный, большой, да еще кружева какие-нибудь. Из-за этого меня и зовут Светка-конфетка. Особенно Тузик дразнится. Вовка Тузов. Он мне зимой, например, говорит. «Подержи клюшку». «Давай», — говорю. Он дал и как захохочет. «Кто ж так держит клюшку вверх ногами, конфетка?» А я ведь и правда не умею. Хотела однажды гвоздь забить и раз себе по пальцу. «Никаких трудовых навыков», — сказал наш октябрятский вожатый Женя из 8-А. Так вот, значит, лежу я на полу и не хочу бант завязывать. Павка мне каждое утро новый бант повязывает. Сделает из меня куколку и бежит на работу. А я в школу иду, сама не своя. Сегодня Павка на 10 дней уезжает. Он на своей машине к Черному морю едет. Повезет туда разные аппараты для какого-то кинофильма. Там кинофильм снимают. А Павка ведь шофером на студии работает, я забыла сказать. Теперь 10 дней тетя Маруся, соседка, будет за моим поведением следить. И чтобы я банты утром повязывала. Ее Павка попросил. Я, значит, лежу на полу, а Павка расхаживает по комнате и так спокойно мне говорит. «Вставай, вставай, не надо лежать на полу. Сейчас мы тебе бант сделаем. Нужно красивой быть. Вставай, а то запачкаешься или простудишься и вообще». А я лежу и молчу. «Ну, вставай, — говорит, — пора привести себя в порядок. Синий бант, что может быть лучше?» А я лежу и молчу, и делаю вид, что ничего не слышу. На кошку смотрю. Это не наша кошка, бабушки Берты, Гришиной мамы. Бабушка Берта к своей подруге в Житомир поехала, в гости на 3 месяца. Она еле-еле Гришу с мамой уговорила на это время взять к нам ласточку. Гриша с мамой все неткали, не хотели брать. Они животных любят, а кошек терпеть не могут. Только баба Берта их уговорила. Она кого хочешь уговорит, вроде Павки она. «Вставай, вставай, Светик, — говорит Павка. — Пол холодный, пора уже встать. Давай бантик повяжем». Ласково так говорит, а я лежу, молчу и чувствую, что вот еще немного, чуть-чуть еще, и он меня уговорит. Сколько раз так бывало. Тогда я решила про что-нибудь другое думать, чтобы совсем Павку не замечать и не поддаваться. Стала про Черное море думать. Там жарко, красиво, вода такая теплая, синяя, даже зеленая чуть-чуть. Я на картинке видела, сама я ведь там не была. Хорошо бы там поплавать. Плывешь, на волнах качаешься, вверх-вниз, вверх-вниз. Можно весь день плавать, такая там теплынь. Только я ведь плавать не умею. Они меня вообще к воде не подпускают. Я, наверное, в классе единственная такая. «Смотри, какой бантик, — говорит Павка, — сплошное загляденье. Вставай, Светочка». И вдруг я села и как крикну: «Нет!»
«Это как же так нет?» — удивился Павка.
«Нет и нет. Ни за что и не думай».
«Ну, — сказал Павка, — что это с тобой?»
«Ничего, — говорю. Не хочу я, чтобы тетя Маруся за моим поведением следила. Я хочу с тобой поехать к Черному морю».
«Что?» — сказал Павка, потом охнул и сел.
«Вот то, — говорю, — еду с тобой. А не возьмешь, я пойду и утоплюсь».
«Как? — говорит он.
— Так, пойду и утоплюсь, и не будет меня. Плавать-то я не умею. Так и знай, лучше уж возьми меня с собой».
«Нет, — сказал он, — нет, нет и нет, это опасно».
«Тебе не опасно, а мне опасно».
«Нет, и все. Туда 5 дней ехать, обратно 5, нет. А где ты спать будешь? Где и ты? Я в машине сплю. Ну и я».
«Что?
Нет, нет, все».
«Тогда утоплюсь, — сказала я, — или убегу».
«Только посмей, — говорит Павка».
«Ладно, ладно, поезжай, — говорю. Потом сам увидишь, еще поплачете».
«Да, — сказал Павка. — Что же это, а?»
«Поезжай, поезжай, — говорю».
«Нет, ты серьезно, — говорит Павка. —
Сам потом увидишь, — говорю».
Павка задумался, а я сижу на полу, жду, а у самой сердце колотится. «Так, — сказал Павка, — ребеночек растет».
«Скоро утону, — говорю я. — Лучше уж возьми меня с собой, а, Павка? Жалко ведь все-таки, если утону. Мне знаешь, как себя жалко? Уж лучше поедем, а? Тогда и бант сейчас повяжем».
«Да, — сказал Павка, — дожили. Да воспитывали ребенка».
«Ладно, едем, — вдруг сказал он. Ой, что тут было? Ласточка прямо заметалась по комнате. Так я с полу вскочила и к Павке бросилась. Повисла у него на шее, хохочу и целую его. Павличек, Павличек, — говорю, — дядя мой ненаглядный». «Ладно, ладно, слезай, — стал меня уговаривать Павка, — собирайся. Твои меня убьют, когда узнают».
«Не убьют, Павличек, нет, только поругаются маленько. Ничего, не бойся, а то бы я утонула, совсем бы ведь плохо было».
«Ладно, ладно, собирайся. Зубную щетку возьми, мыло, пасту, одеколон, носки, ленты. Да, бант повяжи, платье приготовь. Я сейчас на студию поеду, погрузить все надо. Потом заеду в магазин, надо тебе спортсменки купить, а то в чем ты поедешь».
«Да, — говорю, — и брюки какие-нибудь, а то ведь платье-то перепачкаю».
«Да-да, — говорит Павка, — конечно. Купи рубашку клетчатую, — говорю, — и майку».
«Все-все, — говорит, — все куплю. Бант повяжи». «Привет». И уехал, а я собираться стала. 2 часа незаметно пролетели. А потом я целых 3 часа мучилась, дожидаясь Павку. Все из окна выглядывала, не едет ли его машина. Еле дождалась. Павка мне рубашку привез красивую. Еще он где-то мне брюки достал с лямками, комбинезон называется, и спортсменки. Я все на себя надела, потом мы ласточку отдали тете Марусе, закрыли дверь на ключ и пошли в машину садиться. «Вот смотри, это машина», — сказал Павка. «Да ну, а я думала, лошадь, говорю». «Не балуйся, веди себя прилично и слушай», — говорит Павка. «Вот это дверца, всего у машины 4 колеса». «Ну, — говорю, — теперь я все знаю. Поехали!» Глава 3. Вот какая песня. Хорошо сидеть в кабине, как в маленьком домике. А домик на месте не стоит, все время едет. Хорошо ехать. Мы уже почти целый день едем. Когда Павка за рулем сидит, он какой-то другой делается. Еще бы, ему нужно внимательным быть. Вот он и сидит внимательный. Крутит баранку. Баранка — это руль так называется. Я это совсем недавно узнала, 1 час назад, когда Павка остановил машину, сказал, что нужно заправиться. И тогда из белого домика вышел дяденька, вынес какую-то кишку, вставил ее в нашу машину, налил нам бензин, и мы заправились. Я стала руль крутить, а Павка говорит: «Не тронь баранку». Все, кроме меня, наверное, давно знали, что баранка — это руль. А теперь я знаю. Хорошо ехать. Кругом поля, вон речка течет, солнышко садится. Мимо синенького домика проехали. А вон корова стоит, на нас смотрит. Рогатая такая, рыжая. А вон елочки растут, маленькие, как игрушечные. А теперь снова поля. И вдруг я запела. «В чем дело?» — спросил Павка. «Пою, — говорю, — разве не ясно?» «Ясно», — сказал он, — «но почему?» «Так, — говорю, — не почему. Просто попеть захотелось. Здесь ведь не улица». «Да», — сказал Павка, — «сообразительный ребенок», — и замолчал. «А что он может сказать? Действительно, здесь ведь не улица». И я снова запела. Сначала я спела «Широка страна моя родная», потом «До чего же хорошо кругом», потом «Цып-цып-цып-цып-цып-цыплятки», потом «За черникой-голубикой», еще я спела «Мой Вася», а потом снова «До чего же хорошо кругом». Тут я маленько запыхалась, передохнула, и, знаете, вдруг сама сочинила песню. Честно, я не вру. Называется «Машина наша мчится». «Машина наша мчится, а все кругом цветет, а все кругом ликует, а все кругом поет». По-моему, ничего, а? Только если вам не очень нравится, вы не смеетесь, ладно? Я никогда ведь раньше песен не сочиняла, как-то не приходилось. Сижу и пою. Ведет машину Павка, я так его люблю. Шофер он замечательный, тара-турум-бум-бум. И вдруг я слышу, что такое? Кто-то поет мою песню. Машина наша мчится. Кто бы это мог быть? Гляжу, а это Павка, Павличек поет. И мы стали петь вместе. Мы мчимся, 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 а все кругом цветет, а все кругом ликует, а все кругом поет. Так и пели целый час, пока солнышко не село. Глава 4. Тетя Груша. «Ну все», — сказал Павка, когда стало темнеть. «Спать тебе пора». И остановил машину у какого-то домика. Мы вылезли из машины и пошли к этому домику. Знаете, как легко бегать, когда целый день в машине сидишь? Прямо будто летишь. Приятно. Я даже удивилась, что Павка не стал, как я, бегать, и спросила у него, почему. Павка мне ничего не ответил, а постучал в дверь домика. Дверь открылась, и вышла тетенька. «Здравствуйте», — сказал Павка. «Здравствуйте», — сказала тетенька. «Здравствуйте», — сказала я. «Здравствуйте, здравствуйте», — сказала тетенька. «Вот какое дело», — сказал Павка. «Мы с моей племянницей едем к Черному морю. Везем кое-что для одной киностудии. Я шофер, а вон наша машина. Я буду здесь спать возле машины. А вот мою племянницу вы не могли бы к себе взять в дом? Я вам раскладушку дам, у нас две».
«Отчего же», — сказала тетенька. «Проходите, проходите».
Она повела нас в комнату и усадила за стол. Мне вдруг так спать захотелось, что я даже не стала по сторонам смотреть. А мне всегда интересно, что за место, где я нахожусь.
«Тебя как зовут?» — спросила у меня тетенька.
«Свет», — сказала я, — «а вас?»
«А меня тетя Груша», — сказала она.
«Тетя Яблочко», — засмеялась я.
«Светлана», — строго сказал Павка.
Тетя Груша тоже засмеялась, сказала: «Ничего, ничего», — и добавила: «Ах ты, муха маленькая».
«Откуда вы знаете?» — я ужасно удивилась. «Ведь моя фамилия Мухина».
«Цокотуха», — сказала она, — но мне ничего не ответила, а так плавно встала и поставила на стол большую-большую банку с молоком. «Ну-ка, давайте поужинаем».
«Ой, что вы», — заговорил Павка.
«Со мной не спорить», — строго сказала тетя Груша. Тогда Павка побежал в машину и принес масло и колбасу. Потом я выпила стакан молока. Дома меня всегда уговаривают молоко пить, а здесь я вдруг почему-то сама... И даже очень вкусно было. Только я ничего есть не стала, так мне спать хотелось.
«Раскладушку не надо», — сказала тетя Груша. «Я ее вот сюда».
Она посадила меня на высокую-высокую кровать. Там было мягко-мягко, я закрыла глаза и уснула. Засыпая, я успела услышать, как Павка ругал в студию, что ему дали открытую машину, и все приходится закрывать брезентом. А тетя Груша сказала, что у них в колхозе начальство тоже безалаберное. А потом уж я ничего не слышала, уснула. Проснулась я от того, что очень жарко. Сначала я вообще не поняла, где я, а потом вспомнила и рассмеялась. А после взяла и обиделась. Вот Павка, вот дядя, накрыл меня одеялом, такая жара. Сам, небось, на чистом воздухе лег, а меня тут уложил, чтобы я не простудилась, наверное. Обиделась я, слезла тихонечко с кровати, взяла одеяло и тихо-тихо выбралась из дома. Ночь была только белая, и все очень хорошо видно. Вот машина стоит, а вот и Павка, хитренький. Ему здесь хорошо, не жарко, спит. Я положила одеяло на траву и тихонько в машину забралась. Стала вторую раскладушку доставать. Еле-еле ее с машины на землю стащила, а потом, когда сама слезать стала, все-таки раскладушкой грохнула.
«Что-что?» — спросил Павка с просонья.
Я перепугалась и за машину спряталась. Павка поворочился и снова уснул. Крепко спал, еще бы. Я сначала поползала вокруг Павки и посмотрела, как он эту раскладушку поставил. Я ведь никогда раньше раскладушки не раскладывала. Кое-как сообразила, легла, одеялом укрылась и сразу же уснула. И приснился мне сон, будто я сижу возле Черного моря, и там жарко-жарко. А потом волна подкатила, и плеск мне в лицо, все лицо мокрое стало. А потом еще одна большущая зеленая раз. Я проснулась, открыла глаза и чуть не закричала. Я так перепугалась, что мне даже и не крикнуть было. Стоит около меня огромная корова и лижет меня в лицо. Я раскрыла рот и боюсь даже пошевелиться. А большущая корова наклоняется и снова лижет меня в лицо. Язык такой шершавый, мокрый и теплый. Я вдруг бояться перестала и тихо засмеялась. И тогда большущая корова сама напугалась, подняла голову, и я увидела, что вовсе это не большущая корова, а маленький теленочек, даже рожки у него еще не выросли. Стоит и смотрит на меня, и моргает, а солнышко уже взошло, и птички поют.
«Не бойся», — сказала я теленочку. «Слышишь?»
Он услышал, наклонился и снова лизнул меня.
«Павка, Павка», — сказала я, — «посмотри-ка».
«Что-что?» — заорал Павка и вскочил. Теленочек испугался и отбежал в сторону.
«Пшла, пшла, корова!» — замахал на него Павка руками. «Пшла!»
«Павка!» — стала хохотать я. «Павличек, успокойся, это же теленочек, Павка».
«А ты-то здесь откуда взялась?» — набросился он на меня. Стыдно ему, наверное, стало, что корова испугался.
«Я не взялась, я здесь все время была», — говорю.
«Враки, ты же в доме легла».
«Все ты напутал», — говорю.
«Ты мне брось», — говорит он, — «враки врать».
«А ты думаешь, хорошо там в жаре лежать?» — говорю. «Я взяла и ушла».
«А кто тебе раскладушку поставил?»
«Как кто? Сама, конечно».
«Горе мне с тобой», — сказал Павка. Потом огляделся и сказал: «Ехать пора». Тут из дома вышла тетя Груша.
«Куда это наша маленькая мушка делась?» — говорит. «Убежала? Я просыпаюсь, а ее нет. Ишь ты!»
«Мне жарко стало, я и ушла», — сказала я.
«Пошли завтракать».
«Ой, нет, ой, спасибо», — заговорил Павка, — «нам ехать пора».
«Молочка, молочка», — сказала тетя Груша, потом убежала, прибежала и дала нам по стакану молока и целую авоську огурцов. Мы выпили молоко, сказали тете Груше спасибо, положили в машину раскладушки. Я попрощалась с тетей Грушей и теленочком. Павка важно пожал тете Груше руку, потом мы сели в машину, тетя Груша помахала нам, а мы ей. Потом я ей гуднула в гудок на прощание. Павка рассердился, и мы поехали к Черному морю. Глава 5. Дом в 100 этажей. Днем мы привал устроили возле какого-то озера. Жарища была ужасная, мы прямо извелись. Павка иногда открывал дверцу и вел машину, стоя на подножке. Так ему было легче, его ветерком обдувало. Но я за него очень боялась и уговаривала его сделать привал. Озеро нам попалось хорошее, песочек на берегу. Павка немного поплавал, а мне только у самого берега позволило в воде полежать. Потом мы поели тете Грушиных огурцов с хлебом, и Павка стал учиться. Сел под куст и стал учебники читать. Он в институт поступать собирается. А я еще немного поплескалась у берега и легла на песок загорать. Лежу, загораю, и вдруг вижу, сидит около меня лягушка и смотрит на меня. Я на нее, она на меня. И вдруг я стала хохотать. Лежу и хохочу, и остановиться не могу.
«Что опять?» — крикнул Павка. «Смотри, не утони, смотри, не сгори. Что у тебя там?»
«Ох, — говорю, — смотри!» Павка подбежал ко мне, увидел лягушку и стал ругаться, что ему надо в институт поступать, а тут всякие глупости и лягушки.
«Нет, ты посмотри, — говорю, — какая у нее мордочка. На кого она похожа?»
«Глупости, — говорит Павка, — на лягушку».
«Ох, — сказала я, — и как захохочу опять. На тетю Марусю она похожа, вот, на соседку».
«Не смей так о старших говорить, — прикрикнул на меня Павка».
«Да нет же, Павка, она очень славненькая, лягушечка, лягушечка». Я захотела потрогать ее.
«Не смей, — крикнул Павка, — бородавки будут». Лягушка испугалась и ускакала. Вечно Павка всех пугает, такой нескладный.
«Это от жаб, — говорю, — бородавки. Я читала, а от лягушек нет».
«Все равно, — говорит Павка, — не смей. И про старших так говорить не смей».
«Ладно, — согласилась я, — иди и учись».
Павка еще поучился часок, мы искупались опять и сели в машину.
«Это что?» — спросила я.
«Все тебе надо знать».
«Да», — говорю. «А что это? Вот это?»
«Это называется зажигание».
«Машину зажигать», — говорю. «Понятно. А это?»
«Спидометр. Сколько километров в час едем, показывает».
«А это?»
«Не трогай», — крикнул Павка, но я уже тронула. И мы поехали.
Павка остановил машину, злой такой, бледный.
«Уходи из машины», — говорит.
«Куда?»
«Куда хочешь, к волкам, выходи».
«Ой, Павка», — сказала я, — «Павличек, я больше не буду».
«Забудь про то, чтобы это трогать», — говорит, — «горе с тобой».
«Забуду», — говорю, — «вот честное слово». Он мне ничего не ответил, и мы поехали. Целый час мы молчали. Я молчу, и Павка молчит, злится.
«Павличек», — сказала я наконец, а он молчит, не замечает.
«Павличек», — говорю. Машина наша мчится и запела. А все кругом цветет, а все кругом ликует. Молчит, простить меня не может. Ведет машину Павличек, я так его люблю. Спела и молчу, гляжу на него. «Перестань», — вдруг говорит он, — «ой, перестань». И как захохочет, и я стала хохотать. А потом мы оба запели. Мы мчимся, мчимся, мчимся. Целый час пели. Вдруг стоп, машина. Что такое? Гляжу, подходит к машине какой-то дяденька, курносый, в кепке. «Не подбросишь?» — хозяин спрашивает. «Садись», — говорит Павка. «Мне недалеко», — говорит курносый. Он сел, и сразу стало тесно. Я обозлилась. Вот теперь и петь нельзя. Сижу и злюсь. Злилась, злилась, и вдруг запела свою песню. Гляжу на Павку, а он мне подмигивает и тоже начинает петь. Спели один раз, снова начали. И вдруг курносый запел с нами. Мы здорово спели, все втроем. «Чья песня?» — говорит курносый. «Замечательная». Я покраснела и говорю. «Это мы с Павкой сочинили». «Очень даже здорово», — говорит курносый. «Симпатичный такой. Молодцы. А я каменщик. Мы здесь колхозный клуб строим. Туда и еду. 20 км осталось. А вы куда?» «А мы к Черному морю», — говорю. «Ого», — говорит курносый. «Молодцы». «А хорошо быть каменщиком?» — спрашиваю я. «Как тебе сказать? По-моему, самое хорошее дело». «Тогда я буду каменщиком», — говорю. «Каменщицей. И построю огромный дом в 100 этажей. И соберу туда всех, кто мне нравится. Павличка, Гришу, маму, Катьку, сестру, ее папу и маму, тетю Грушу, Кларушку, может быть, даже бабу Берту, чтобы Гриша не обиделся, и тебя». «Спасибо», — сказал курносый. «И еще, говорю, тетю Марусю», а сама смотрю на Павку. «Только я бы Павку и Гришу с мамой и тетю Марусю поместила бы внизу, а сама бы наверху жила, чтобы они за моим поведением не следили». «А что у тебя такое с поведением?» — спросил курносый. «Оно у меня не отличное», — говорю. «Оно, говорю, у меня никуда не годится. Поэтому я бы с ними на одном этаже жить не стала. А Вовку Тузова я бы туда вообще не пустила, в этот дом».
«Вовка Тузов — это кто?» — говорит курносый.
«Никудышный человек. В нашем классе учится», — сказала я. Я хотела еще рассказать про то, какой Тузик здоровый и как он меня дразнит, но курносый вдруг сказал Павке. «Здесь, здесь». Павка остановил машину, и курносый стал с нами прощаться. Он вынул из кармана деньги и положил Павке на колени. А Павка взял деньги и положил курносому обратно в карман. Они сделали так еще раз, я засмеялась, а курносый сказал: «На нет и суда нет», — захлопнул дверцу, помахал нам рукой, и мы поехали.
«Ты почему деньги не взял?» — спросила я.
«Потому что у него их мало». Я хотела спросить, откуда ты это знаешь, но спросила: «А если бы было много? Ведь все вопросы сразу не задашь».
«Все равно не взял бы», — сказал Павка.
«Почему?»
«Потому что своих хватает».
«А если бы не хватало, а у него бы много было?»
Если бы, Павка стал сердиться.
«А что такое на нет и суда нет?»
«О», — сказал Павка и закрыл глаза. Только тут же снова открыл, все-таки ведь машину ведет. «Это такое выражение. Ты можешь убить человека своими вопросами. А теперь молчи, я устал. Через час будем дом искать для ночевки».
«Кому дом?»
«Тебе, тебе».
«Мне не надо», — говорю, — «я без него обойдусь. Как ты буду спать?»
«Светлана», — сказал Павка. «Не люблю я, когда он меня Светланой называет».
«Светлана.
Или-или. Или будешь спать, где я велю, или вылезай и иди к волкам».
«Или», — сказала я.
«Что или?» — рявкнул он.
«К волкам», — сказала я.
«Хорошо», — согласился он, — «иди», — и остановил машину. Я вылезла и пошла в лес. Иду, песенку пою, далеко ушла. Вдруг догоняет меня. Рявкнул опять что-то, схватил меня за руку и потащил к машине. Сели, поехали, опять молчим. Я сначала еле сидела, так мне засмеяться хотелось. А потом вдруг грустно мне стало и жалко Павку. Тяжело ему все-таки со мной. Факт.
«Павка», — говорю, — «ты же сам сказал. Или-или, не сердись».
«Молчи», — сказал он. Я помолчала и спросила:
«А где мне спать?»
«Где хочешь», — говорит.
«Павличек», — обрадовалась я, — «умница мой! Я не простужусь, вот увидишь, я закалюсь».
«Ладно,
я буду как ты. И вообще я передумала».
«Что опять?»
«Я построю дом в 100 этажей и возьму тебя туда жить».
«Ты уже говорила».
«Говорила, говорила. Только когда я к волкам шла, я передумала. А теперь обратно передумала».
«Я счастлив», — сказал Павка.
И мы помирились.
Глава 6. «Прощай, мое красное платье».
«Павка», — сказала я, — «знаешь что? Я открою рот, а ты туда погляди». Павка даже не стал спрашивать, зачем. Он был в хорошем настроении.
«Через пару часов», — сказал он, — «не могу же я и в рот тебе смотреть, и машину вести».
«Хорошо», — сказала я, — «только не забудь». «Мы вчера с Павкой в лесу ночевали. Я нарочно притворилась, что ужасно спать хочу. Стала говорить, что уже совсем-совсем засыпаю, и что если усну, ему нужно будет меня на руках таскать и все самому на ночь устраивать. Конечно, было очень страшно, но мне вдруг стало противно от того, что я боюсь, и я решила быть смелой. Лежу, смелая такая, а сама боюсь». Павка сразу же захрапел. «Я одна совсем, только звездочки наверху и что-то шуршит в кустах. Шш, хруп, трух. Я боялась, боялась, слушала, слушала и уснула. А когда проснулась, солнышко уже взошло. Я посмотрела наверх, и вдруг мне бац еловой шишкой по носу. Гляжу, а там птичка сидит и кидает вниз шишки. Я разбудила Павку, и он сказал: «Это клёст». Пока мы с Павкой ели огурцы, хлеб и колбасу и пили воду из ручья, клёст всё бросал вниз шишки и бегал по стволу быстро-быстро, туда-обратно, вверх-вниз. «Помнишь клёста?» — спросила я Павку, когда он, наконец, остановил машину.
«Как-то он так может, вверх-вниз?»
«У него коготки большие и острые», — сказал Павка. «Ну давай, вылезай, отдых. Ты что будешь делать?»
«Я по лесу погуляю, а ты?»
«Я буду учебники читать».
«А ты в лес не ходи далеко, здесь, возле машины погуляй, где я буду сидеть. И надень красное платье для меня. Надоел ты мне в своем комбинезоне».
«Ой, Павличек», — заупрашивала я, — «ой, ну зачем платье?»
«Не ной», — сказал Павка, — «сделай мне одолжение, надень платье. Я ведь тебе позволил в лесу ночевать».
«Ну, это в Ираке», — не согласилась я. «Я сама тебя заставила, а не попросила».
«Конечно», — сказал Павка, — «это я тебя попросил».
«Верно».
И я надела красное платье и пошла гулять в лес около машины, а Павка сел читать учебники. Сначала я погуляла около машины, ничего интересного. Потом подальше отошла, немного лучше. А потом решила, что еще маленько отойду, чтобы дороги не было видно, будто кругом лес, я одна и ни души. Так и сидела. Пока через кусты лезла, все платье в каком-то пуху измазала. Села пух выбирать из платья. Не сообразила, что еще ведь обратно идти. Сижу, выбираю и представляю себе разные вещи. Вот, например, я иду по лесу одна, и вдруг медведь, и на меня. Я от него, а он за мной, я на дерево. Ох, подумала я, как же быть? Я ведь по деревьям лазать никогда не лазала, не умею. Подумала так и обернулась. Ах, стоит медведь! Я хотела крикнуть, а получилось только шепотом. Тогда я вскочила и побежала, а медведь за мной. Бегу, бегу и все думаю, куда бы залезть, куда бы залезть, а кричать не могу, а он за мной, а лезть некуда, только на дерево, а я ведь не умею. И вдруг я раз и полезла на дерево, даже думать забыла, что не умею, даже удивляться не стала, что получается. Просто лезу и все. Залезла немного и села на ветку, поглядела вниз, смотрю, а медведь лезет за мной. И тогда я полезла по ветке и стала кричать: «Павка, Павка!»
«Что?» — ответил Павка.
«Сюда!» — закричала я. «Медведь!» Павка, как ужаленный, бежал, только кусты трещали. Медведь, как его увидел, с дерева слез, встал на задние лапы и зарычал. А Павка взял с земли какую-то палочку и стал ею на медведя махать.
Я хотела как-нибудь поудобнее на ветке сесть, чтобы посмотреть, чем все это кончится. Но вдруг сорвалась, зацепилась за что-то платьем и повисла. Я, наверное, столько шуму наделала, что медведь вдруг испугался и побежал. Я только и успела заметить, что он небольшой, совсем еще маленький медведик. Он, может, и не стал бы за мной бегать, если бы я первая не побежала. Он, может, просто так, просто поиграть со мной хотел. Я засмеялась, и тогда Павка рассердился и стал кричать. «Слезай, слезай, вечно с тобой что-нибудь ехать надо, горе с тобой!» А я вишу и ничего поделать не могу и смеюсь. «Ведь я же зацепилась, как тут слезешь?» Павка все ругался и стал за мной лезть. Но вдруг что-то затрещало, и я упала вниз, и бац лбом о маленький камушек в траве. Павка поднял меня, крепко взял за руку и потащил к машине. Ох, как он ругался. Говорил, что из-за меня он не поступит в институт, что мы опоздаем к Черному морю, что платье я все разодрала, а что... «Ой, Павличек», — сказала я, — «что это у меня на лбу? Посмотри, больно». «Вот и шишку набила, смотреть на тебя страшно. Что я матери своей скажу? Откуда шишка? Идем». «Павличек», — говорю, — «ну откуда я знала, что они тут у самой дороги водятся? А что платье я не виновата, сам велел надеть». Он на меня рыкнул и дальше потащил. Около машины он откуда-то пятак достал, чтобы к шишке приложить, и она бы прошла. Только уже поздно было. Поглядела я в зеркальце, в кабине висит такое маленькое, и ахнула. Огромная шишка, синяя какая-то, прямо посередине лба. Вот картинка. Комбинезон на мне, я переоделась, шишка на лбу и огромный бант. Смех. Про бант я не зря ничего не говорила, не хотелось мне о нем вспоминать. Ведь он все время на голове у меня торчал. Павка ни за что не согласился, чтобы я его сняла. «Теперь я умею лазать по деревьям», — сказала я, когда мы поехали. «Молчи уж», — сказал Павка. Я замолчала, чтобы он не злился, но все равно стала думать про то, что хорошо вышло, что я, оказывается, умею лазать по деревьям. Меня после лета в пионеры принимать будут. А что же это за пионер, если он не умеет лазать по деревьям? А потом я запела свою песню, чтобы Павка подобрел и не сердился. Глава 7. Я буду морским водолазом. Вот где была жара. Вечер, казалось бы, солнышко уже низко, а жарище такая, что можно умереть. Я в одних трусиках в кабине сидела, а Павка майку снял. «Со мной будет солнечный удар», — сказала я Павке. «Можно я наверху поеду, в кузове?» «С ума сошла. Тебя ж там продует, верное воспаление легких». «А здесь верный солнечный удар», — сказала я. «Точно. Я лучше наверху поеду, за кабиной спрячусь. Я тебе это обещаю. Ветра не будет, вот увидишь». Павка посердился, потом остановил машину, сказал, что ему со мной горе, и посадил меня наверх. Видно, испугался, что у меня удар будет. Наверху мне сразу легче стало. Ветра не было, но маленький ветерочек все-таки был, с боков дул. Я за кабиной на лавочке сидела. Днем мы в какой-то городок заезжали. Павка в городах останавливаться не любит. Говорит, что сам не знает почему, а милиционеры всегда к нему придираются, за что непонятно. А здесь Павка остановился и повел меня к врачу. Павку моя шишка встревожила. Он так и сказал, уж больно она огромная. Мы шли по городку, и я руку на лбу держала все время, даже когда газированную воду пила. Вот смех. Доктор сказал, что ничего страшного. В чем-то помазал мою шишку, теперь она у меня красно-желтая. «Лучше детям не встречаться с медведями», — сказал доктор, «а то получаются такие вот невероятные шишки». Мы сказали доктору спасибо и поехали дальше. Сижу. Хорошо, не жарко. Слева поля и справа поля, домики беленькие, дорога серая-серая, длинная-длинная. Так и лезет из-под машины. Вдруг стоп, остановились. Я встала и увидела возле машины какого-то мальчишку, босиком, в кепке, в серой рубашке и в брюках. Как ему не жарко, подумала я. «Мне прямо», — сказал мальчишка Павке, — «сколько провезете, столько и ладно». «Дуй наверх», — сказал Павка. Мальчишка забрался ко мне, и мы поехали дальше. Сначала мальчишка вроде меня и не заметил, сел в угол и стал куда-то в бок смотреть. А я в другую сторону смотрю, мне-то что. Потом я вдруг на него посмотрела, гляжу, а он на меня смотрит и говорит: «Ну и шишка у тебя, как помидор», — и добавил, кивнув на кабину: «А он тебе кто?»
«Дядя», — сказала я. «А шишка у меня знаешь откуда?»
«На грабли наступил», — спрашивает он.
«Это как?»
«А вот так. Наступишь на зубья, а тебя хлоп по лбу палкой. У тебя, наверное, здоровые грабли были, железные».
«Нет», — сказала я. «Меня не грабли, меня медведь».
«Врать-то», — сказал он.
«Я от него по лесу бежала, — говорю, — залезла на дерево, сорвалась и об камень стукнулась».
«А медведь?»
«Удрал, испугался».
«Все врешь», — сказал он, — «дай пионерское».
«Я еще не пионерка, — говорю, — меня еще только на тот год примут. Даю тебе честное слово, что медведь был».
Он увидел, что я врать не люблю, и сказал: «Верю, дружу с тобой», — и добавил: «Ты человек».
Я подумала, чтобы мне сказать ему, и говорю: «А мы едем к Черному морю».
«Как?» — он даже подскочил.
«Да ведь и я туда. Вот бы мне с вами, тогда и пересаживаться не надо».
Я спрошу у Павки, говорю: «А тебе туда зачем?»
«Я от бабки удрал. Она у меня окаянная, дерется и жить не дает. Только ты Павке не говори. Павка — это так дядю зовут?»
«Да, он меня молодой».
«Дела. Только ты смотри, не проговорись».
«Нет, мы ему скажем, что ты к тете едешь».
«Идет», — сказал он, — «ты человек».
«Вот, дарю тебе». И он достал изо рта какой-то камушек, маленький, прозрачный, отдал мне. Правда, я сразу заметила, что у него что-то во рту есть с самого начала.
«Запомни», — сказал он, — «это тебе Кузьма подарил за дружбу. Меня Кузьма зовут. А камень Колчедон называется. Мне его один моряк подарил, с Черного моря ехал. Там ко мне пропасть. А вот таких мало, всего несколько. Ты не бойся, я себе еще найду, я искать умею».
«Знаешь что?» — сказала я. «Когда я вырасту, я буду каменщицей и построю дом в 100 этажей. Огромный дом. Я туда только тех пущу, с кем мне охота дружить».
«Думаешь, наберется столько народу?»
«Не знаю», — говорю. «Потихоньку набирается. Я тебя тоже туда приглашаю».
«Идет», — сказал Кузьма. «Это когда?»
«Вот школу кончу тогда».
«Я к тому времени уже буду морским водолазом», — сказал Кузьма. «Очень мне им хочется стать».
Еще мне очень хотелось на комбайне ездить, только на самом большом, но теперь ничего не выйдет, с бабкой жить не хочу. Дерется она, на речку не пускает, целый день заставляет дрова рубить. Плюет она на меня вот что. У меня в школе 2 четверки всего, она даже за табелем не зашла. У всех пришли за табелями, а у меня нет. Ей бы меня похвалили, только она меня не любит. Вот я и сбег. Приеду к Черному морю, поступлю учиться и буду морским водолазом.
Пока мне Кузьма рассказывал, нас какая-то машина догнала, и вдруг рядом поехала и стала гудеть. Кузьма охнул и схватил меня за руку. В кузове этой машины стояла длинная такая старуха в платке с палкой. Старуха стала размахивать палкой и кричать на Кузьму, а их шофер все гудел и ехал с нами рядом, пока Павка не остановил машину. Старуха вдруг протянула свою длинную руку, схватила Кузьму и перетащила к себе в машину. Палку она бросила и стала стучать Кузьму по голове своими костлявыми пальцами и приговаривать: «Будешь знать, как из дому бегать, черт! Будешь знать, как из дому бегать, черт!»
«Перестаньте драться, бабушка», — сказал Павка, высовываясь из кабины. Второй шофер тоже вылез. «Дать же ее внук», — сказал он, — «сбежать хотел».
«Все равно», — крикнул Павка, — «перестаньте его бить».
Тогда старуха стала орать на Павку, но Кузьму не отпустила, и все стукало его по голове своими противными пальцами. А я сижу, смотрю на Кузьму, и ничего не понимаю. А он вниз смотрит, сжался весь.
«Кузьма», — говорю. И тогда он на меня посмотрел. «Ты не расстраивайся. Может, отдать тебе Колчедон? Я себе сама найду».
«Нет», — сказал он, — «я тебе подарил. А на Черное море я все равно сбегу. Только ты не забывай, про что ты мне сказала». Про что? Про твой огромный дом.
Нет-нет, говорю, не забуду. Я в Ленинграде живу, Псковская, 5. Светка Мухина моя фамилия, ты запомни.
А ты молчи, заорала на меня длинная старуха. Мухина, Дрюхина, ишь какие. Захотели, чтобы мой хлопчик родной от меня убежал.
И вдруг их машина пошла назад, повернулась и уехала.
Я залезла к Павке в кабину, мы помолчали немного и тоже поехали. Грустно мне стало, плохо и плакать захотелось. Тогда я не заплакала, я еще год назад решила никогда не плакать. Слезы у меня по лицу потекли, только это не в счет, я думаю, это они сами.
Глава 8. Если бы мама видела.
Павка сказал, что мы будем в поле ночевать, а то в лесу полно медведей. Да и леса не было, кругом поля. Мы съехали с дороги, вылезли из машины, и вдруг оказалось, что очень холодно и даже ветер.
Павка достал из кузова палку, вбил ее в землю и привязал один конец веревки к палке, а другой к машине. Потом снял со своих аппаратов брезент, повесил его на веревку, вбил в землю 4 маленьких колышка, я тоже с ним вбивала, и привязал колышком уголки брезента. Получилась палатка.
«А то еще ты у меня простудишься от ветра», — сказал он. И тогда я вспомнила, что он так и не заглянул ко мне в рот. Я хотела, чтобы он увидел, что я не простужаюсь, но мы оба забыли. А теперь не до того было, и темно, и спорить я тоже не стала, потому что мне понравилась палатка. Я ведь в палатке никогда не спала. У нашей палатки было всего 2 бока, а Павка решил сделать 4. Вдруг ветер будет дуть по-другому. Он достал из кабины кое-какие мешки, сделал еще 2 бока, я поставила раскладушки, потом мы залезли в палатку и легли. И тогда я рассказала Павке все про Кузьму.
«Он все равно от нее убежит», — сказала я, — «вот».
Павка ничего мне не ответил, и я больше не стала говорить про это, пусть Павка спит. Грустно мне было, плохо. Я закрыла глаза, подумала еще немного про Кузьму, как он там сейчас, и уснула. Утром просыпаюсь, ужасный шум. По палатке что-то стучит, часто будто горох сыплется. Я голову из палатки высунула и скорее-скорее обратно. Ой, какой дождина!
«Павка», — зашептала я, — «дождь!»
«Что-что-что?» — забормотал он во сне.
«Дождь!» — громко сказала я.
«Что?» — он мигом вскочил. «Дождь! Аппаратура!» — закричал он. «Скорей!» Не успела я опомниться, как он выскочил наружу и отвязал веревку, на которой наша палатка висела. Палатка на меня упала. «Ой!» — закричала я.
«Ты где?» — крикнул Павка. «Где ты?»
«Тут! Ты меня закрыл!»
«Аппаратура мокнет!» — закричал он. «Вылезай!»
«Мне никак!»
Тогда он приподнял край брезента и прямо выдернул меня из-под него. Я сразу промокла, а вот это был дождичек.
«Отвязывай углы!» — крикнул Павка.
Я стала отвязывать, а веревка не развязывается.
«Не отвязывается, Павка!»
«Дергай колышек, голова садовая!»
Я дернула изо всех сил, колышек выскочил из земли, и я шлепнулась в лужу. А Павка уже 3 колышка выдернул, залез на машину и стал брезент наверх тащить. И меня тоже, я все за угол держалась.
«Пусти брезент!» — заорал он.
Я пустила, вскочила с земли, забралась в кузов и стала Павке помогать. Потом брезент вдруг за что-то зацепился.
«Дуй вниз!» — приказал мне Павка. «Отцепляй!»
Я спрыгнула с машины, отцепила брезент и снова к Павке забралась. Мы втащили брезент в кузов, дождь так и хлещет. Павка чего-то кричит, потом мне рукой показал, чтобы я с брезентом пробралась в другой конец машины. Я так и сделала. Потом я еще один угол натянула, и Павка прокричал: «Порядок!»
«Да, порядок. А раскладушки-то, одеяло, а мы сами, все мокрое».
Еще я коленку себе расцарапала и комбинезон порвала. Мы с Павкой закинули все наше хозяйство в кузов, залезли в кабину, сели, потом вдруг посмотрели друг на друга и как захохочем. Хохотали, хохотали, устали.
«Ну и вид у тебя», — говорит Павка, — «бант мокрый, висит, а шишка, ох!» И мы опять стали хохотать.
«Знаешь», — вдруг говорит Павка, — Я думаю, он от старухи убежит, твой Кузьма.
Точно говорю, какая с ней жизнь, одно горе. Я вон тоже утопиться хотела.
Ну-ну, прикрикнул на меня Павка, много болтаешь. Смотреть на тебя стыдно. Мокрая вся, неаккуратная, с шишкой, вон брюки порвала. Была такая чистенькая девочка, а теперь... Он махнул рукой, завел машину, и мы поехали.
С Павкой я спорить не стала. Это он так сказал, для порядка, чтобы я не привыкла неряхой ходить.
«Смотри», — сказал Павка и показал мне в окно. Я посмотрела туда и увидела. Идут по полю тракторы, целая вереница, большие, прямо огромные. Один тракторист помахал нам рукой. Я опустила вниз стекло на дверце и тоже помахала ему, а потом вынула из кармана камушек, который мне Кузьма подарил, и стала его рассматривать. Глава 9. Совсем-совсем не ожидала. Весь день шел дождь, вот скука была, и кругом ни одного деревца. «Значит, степь началась», — сказал Павка, — «сегодня в доме будешь спать, дождь». «А для тебя что, не дождь? Почему будешь?» «Ну, будем», — сказал он и остановил машину. К нам маленькая бабушка села в белом платочке, неизвестно откуда взялась в степи, мокрая вся. У нее корзинка была, а там цыплята. Не совсем маленькие, а чуть побольше, с перышками уже. «Там мне их сестра дала», — сказала бабушка, — «акулина. Я к ней у гости ездила. А вон и теперь пищат и кувыркаются у корзине. Так что извините за шум. Я домой еду. У колхоз червонный путь». А мне даже очень понравилось, что цыплята пищат. Сразу веселее стало, а то дождь и степь ужасно надоело.
«Это шо же у тебя, деточка, за шишак такой?» — спросила у меня бабушка. Тогда я рассказала про медведя и про то, как я с дерева летела. Она стала охать и кричать на цыплят, чтобы они не шумели и не мешали человеку рассказывать.
«А великий был медведь?»
«Да нет, маленький такой медведик, говорю».
«Ишь ты, а тоже туда же хороших людей портить. А у нас в колхозе недавно гроза была, так одну корову молнией зашибла». И она рассказала про корову. Я прям расстроилась. Так мне стало жалко эту корову, и бабушку жалко. Коровка ведь ей как родная была. Я даже обрадовалась, когда бабушка сказала, что она дояркой работает, и остальные коровки целы остались. Я сначала думала, что у нее всего одна коровка была. А потом бабушка долго спорила с Павкой, потому что она уже приехала и стала давать Павке деньги, а он отказывался. «Ну тогда, деточка», — сказала бабушка, — «возьми себе в подарок куренка». И она достала его из корзины. Я ужасно застеснялась, посмотрела на Павку, он рассмеялся, и тогда я взяла у бабушки курочку. Бабушка нам поклонилась и ушла, а мы дальше поехали. И вот, знаете, ехали до тех пор, пока у нас машина не испортилась, в первый раз, между прочим. Павка стал ругаться и вылез из машины. Он сначала походил вокруг нее, поругался, а потом полез за ключами, а мне крикнул: «Открой капот!» Чудеса! Во-первых, я не знаю, что такое капот. Странный он все-таки человек. А во-вторых, прям-таки удивительно, что он мне что-то сделать позволил.
«Павличек», — сказала я, — «капот — это где?»
«А-а-а», — рыкнул он, возясь с ключами, — «сиди уж, бездарное дитя!»
«Сам!» — закричала я. «Где капот?»
Но он уже выскочил из кабины, и тогда я тоже выскочила. Темно, дождь мелкий такой противный, бррр. Павка вдруг взял и задрал у машины нос, наверное, капот. Потом он зажег фонарик, сунул мне в руки ключи и залез головой под этот самый капот. Я тоже туда заглянула, как могла. Там были машинины внутренности, гнутые трубочки всякие, винтики. В общем, я в этом не разбираюсь. «Дай ключи», — сказал Павка. Я дала, и он долго-долго возился под капотом и светил там фонариком. Я обернулась и увидела, что в степи горят огни домов. Раньше я их не заметила. Мне вдруг стало холодно и захотелось где-нибудь в комнате посидеть, телевизор посмотреть и всякое такое. «Все», — сказал в темноте Павка. «Да иди ж ты в машину, простудиться, что ли, хочешь? Неизвестно, где она сломалась. Здесь все в порядке». Он, светя фонариком, подошел к кабине, достал оттуда большую клеенку и вдруг вместе с ней исчез под машиной.
Я тоже полезла. Он лежал на животе, светил фонариком и ругался.
«Совсем заболела машина», — сказала я, и тоже легла на клеенку. Павка ничего мне не ответил, потом вдруг захохотал и сказал: «Вот, вот в чем дело». Он лег на спину и стал что-то там откручивать и закручивать.
«Шо, браток, сломалась чертяка», — раздался из темноты голос.
«Сейчас будет полный порядок», — весело крикнул Павка.
«А то я иду», — сказал незнакомый голос, — «и вижу, шо за машина у моего поля? Я здесь сторожем в колхозе».
«Как колхоз называется?» — спросил Павка. Сторож ответил, но я не расслышала.
«Я так и думал», — сказал Павка. Потом он на меня цыкнул, что я все еще под машиной лежу. Мы оба вылезли и забрались в кабину.
«Чтоб ваша машина не ломалась и ехала равнесенько», — сказал сторож. «Бувайте здоровы», — и ушел. Павка достал из-под сиденья чемодан, и мы переоделись. Все-таки здорово промокли. Павка посветил на меня фонарем, и я даже обозлилась от того, что он сказал: «Там есть лента, бант повяжи, а платье другое надень, голубое, с белыми цветочками, оно красивее».
«Знаешь, Павка, — сказала я, — ты опять, да?»
«Так, да. Что же, мне опять переодеваться, что ли?»
«Немедленно», — сказал Павка. «Не буду, — говорю».
И вдруг Павка не обиделся и стал так тихо и нежно меня уговаривать, что мне даже жалко его стало. Зачем я ему нагрубила? Видно, ему это голубое платье здорово нравится, если он так просит. Неохота, конечно, было переодеваться, платье мне, ох, как надоели, но я переоделась. Павка засмеялся, и мы поехали. Всего каких-нибудь 3 минутки проехали, и Павка свернул в сторону к тем огням, которые я видела. Я, между прочим, здорово устала, пока мы нашу машину чинили. Я даже про свою курочку забыла. Павка ее в коробку посадил, а коробку положил в авоську. Я посмотрела, она не шевелится, спит, наверное. И я спать захотела, а мы все едем и едем. Наконец приехали. На дороге я думала, что это несколько домиков недалеко от нас, а здесь поняла, что это большой-большой колхоз, только он далеко был, потому и казался маленьким. Павка несколько раз куда-то сворачивал, потом остановился возле какого-то дома и сказал: «Бери свою курицу, если хочешь, и давай бегом к дому, а то опять промокнешь». Я открыла дверцу, взяла свою курочку в авоське и бегом на крыльцо. Павка распахнул дверь, мы куда-то вошли в темное. Он взял меня за руку, повел вперед и постучался в дверь. Я потом только поняла, что это дверь, когда он ее распахнул. И я даже напугалась. Было темно-темно, и вдруг стало светло, свет так и бил в глаза.
«Ой!» — воскликнул кто-то. И другие голоса: «Ой-ой-ой!»
Я присмотрелась и обомлела. Я увидела сестру Катьку и ее папу и маму. Мы все стали смеяться и целоваться и обниматься. «Ах ты хитренький!» — закричала я. «Ах ты, Павлик, врушка! Не мог сказать, да?» А Катька взяла и поцеловала меня в шишку и спросила: «И это еще что такое?» И тогда я стала рассказывать про все, есть кашу с молоком, и рассказывала до тех пор, пока кто-то не сказал у меня над ухом: «Уложите-ка ее, а то совсем спит ребенок». Глава 10. Летчик Тим. Черное море, какое оно из себя! Я его только на картинке видела, и во сне, еще в кино. Только оно, наверное, все равно какое-нибудь другое. Вдруг я увижу его и упаду от удивления. Такое оно необыкновенное. Сегодня опять жарище. Я в одних трусиках сижу рядом с Павкой. Между прочим, я даже немного загорела за эти дни. Курочка у меня на руках сидит. Мы ее сегодня утром чуть не забыли. Катька, ее папа и мама вышли нас провожать и все кричали нам что-то, когда мы поехали, и махали руками, и вдруг Катька побежала за нами и как крикнет: «Курочку забыли!» Павка стал злиться и говорит, что мы и так опаздываем, а я тогда сама на него цыкнула. От него ведь научилась, и мы дождались, пока Катька нам принесла курочку. И вот теперь курочка сидит у меня на коленях и тоже, наверное, умирает от жары. А Катька здорово изменилась с тех пор, как я ее видела. Такая красивая стала. Павке она, наверное, тоже здорово нравится, потому что, когда она принесла мне курочку и снова поцеловала его на прощание, он покраснел. «Ужасная жара», — сказал он и провел рукой по лицу. «Ужасная жара». «Хитренький». А я сижу и думаю, какое же оно из себя, это черное море? А кругом степь, жара, и никого нет. Я закрыла глаза, чтобы представить себе черное море, но ничего не вышло. Я тогда их открыла и вижу. Впереди нас на дороге стоит человек и ужасно машет нам двумя руками. Мы подъехали, и я увидела, что это летчик. «Ужас!» — закричал он. «Ни одной машины, а я в Симферополь на самолет опаздываю. Мне сегодня в Ленинград машину везти». Мы его взяли и поехали дальше. «Это у тебя курица?» — сказал он. «Отлично». «Да», — говорю. «А вы кто? Ленинградец или симферополец?» «Ленинградец», — говорит. «Так и мы тоже», — обрадовалась я. «Вот здорово, вы где живете?» «Я на Московском проспекте, а вы?» «А мы на Псковской улице», — говорю. «Замечательная улица», — сказал он. «А куда едете?» «К Черному морю». «Ох», — сказал он, — «не говорите, сейчас бы искупаться. Прилечу в Ленинград, поеду купаться сразу же. Я к невесте заезжал, она тут у своей мамы гостит. Оттого я опаздываю, я по ней очень скучаю». «Бывает», — сказал Павка. «Наверное, она у вас очень красивая», — сказала я. «Потому, да?» «Это уж как тебе угодно», — сказал летчик. «Только я по ней очень скучаю. Не знаю, для кого как, а для меня она самая красивая. Вот, посмотри, если хочешь». Он достал из кармана фотографию, я посмотрела и чуть с ума не сошла, как крикну. «Ой, ай!» Павка даже машину остановил. «Это же Кларушка!» — закричала я. «Моя любимая Кларушка!»
«Что? Как?» — удивился летчик. «Разве ты ее знаешь?»
«Еще бы! Это наша учительница по пению в школе».
«Точно!»
«Ой, хочу ее видеть!» «Точно!» «Ой, где она?» «Далеко», — сказал он грустно. 50 километров назад и 50 вбок. Когда я еще ее увижу?» «Что ж мы стоим?» — забеспокоился он. «Ведь без меня самолет не может лететь, а лететь надо, расписание». И мы поехали. Видно, Павке здорово Кларушка понравилась, раз он так долго стоял, ее фотографию разглядывал. Мы ведь тоже торопились. «Вы в какое место едете?» — спросил летчик. «Кстати, меня зовут Тим». «Павел», — сказал Павка, — «а ее Светка. Мы в Судак едем». «А обратно когда?» «На другой день». «Хочешь, я тебя на самолете в Ленинград отвезу?» — спросил у меня Тим. Я ужасно обрадовалась, а Павка сказал, что нельзя, что я ни разу не летала. «Тем более», — сказала я Павке. «Вечно ты мне жить не даешь. Но как же Черное море?» «Все в порядке», — сказал Тим. «Когда вы на другой день обратно поедете, пусть тебя Павел на аэродром завезет. У меня каждый день рейсы, в 7 вечера. Спросите там летчика Тима, я выйду». Потом Тим что-то стал говорить Павке, а я стала думать, что лучше — на самолете лететь или с Павкой ехать. «Если с Павкой ехать, значит, я снова увижу и Катьку, и тетю Грушу. И все-таки лучше я полечу. Я ведь никогда по воздуху не летала, а их я еще когда-нибудь увижу». Потом вдруг Павка сказал: «Ладно, пусть летит, а то она мне надоела». И я ужасно обрадовалась, что я ему надоела, не надо будет его уговаривать. Потом я спела Тиму свою песенку, потом мы ее спели с ним вдвоем, потом втроем, потом я ему рассказала про шишку, а потом мы приехали в Симферополь. Мы довезли Тима до аэродрома, Павка сказал, что нужно немного передохнуть, они с Тимом попрощались, а я пошла его немного проводить. Мы договорились, что я завтра приеду, и тогда я рассказала Тиму про свой дом в 100 этажей и что я приглашаю его там жить, тем более что у Кларушки и так там будет отдельная квартира. Тим крепко пожал мне руку, а потом закричал: «Караул, опаздываю!» и убежал. Когда я вернулась к машине, там стояли 2 длинных дяденьки. На лбу у них были козырьки, за спиной рюкзаки, а в руках какие-то длинные штуки в чехлах. Они хлопали Павку по плечу и все говорили про какого-то Леву. Потом мы поехали все вместе. Я взяла из кабины курочку и забралась в кузов. И длинные дяденьки сели в кузов. Жара была ужасная. Одного дяденьку звали дядя Сережа, он был с усами, а второго дядя Алик. Дядя Алик картавил и всем говорил: «Парень, вот это парень», — сказал он про меня. Дядя Алик и дядя Сережа ехали в гости к дяде Леве. Дядя Лева работал там, куда Павка вез свои аппараты. Эти дяди ехали охотиться под водой на всякую рыбу и показали мне такие рыбьи хвостики из резины, которые на ноги надеваются, чтобы быстро плавать, ласты. Показали маски резиновые со стеклом, чтобы было хорошо видно под водой. Показали трубки, в них дышит, еще ружья. Оказывается, это ружья были в чехлах. Потом стемнело и стало прохладно и хорошо. Дядя Алик надел на меня свою куртку, потом посмотрел в бок и сказал: «А вот и море». Я так заволновалась, что даже не смогла сразу посмотреть. После все-таки посмотрела, но было уже темно. Я сразу закрыла глаза, чтобы увидеть море завтра по-настоящему, при солнышке. Так и не глядела до тех пор, пока мы не остановились возле какого-то дома с верандой, где горел свет. Кто-то вышел на крыльцо и закричал: «Здорово!» Дядя Алик, дядя Сережа и Павка крикнули: «Привет, Лева!» И мы стали вылезать из машины. Глава 11. Черное море. Утром меня разбудили рано-рано, и дядя Лева сказал: «Ну как, поедем в море?» «Да-да», — заторопилась я и вскочила с раскладушки. «Сейчас?» Дядя Лева засмеялся и сказал, что сначала все позавтракают, а потом придет машина, и мы поедем. Оказывается, у них здесь есть своя машина, а Павка только потому и приехал, что все аппараты было сразу не забрать. Потом мы сели завтракать. За столом на веранде, кроме дяди Алика, дяди Сережи, дяди Лёвы и Павки, было еще человек 5 других дяденек. Они говорили про аппараты, про температуру воды и воздуха, про каких-то рыб и про то, что дядя Сережа и дядя Алик — сачки, потому что здесь люди работают, а они, видите ли, приехали поохотиться. А я сидела рядом с дядей Лёвой и ела котлетку и помидоры со сметаной. Дядя Лёва сказал, что сачки — это бездельники. А дядя Алик и дядя Сережа закричали, что они не сачки, просто у них отпуск. Все засмеялись и встали из-за стола. И тут пришла машина. Тогда все стали грузить на машину аппараты, еще всякие другие штуки, а потом мы поехали. Перед домом была огромная гора, а моря не было видно. И я попросила дядю Леву, чтобы он сказал мне, когда будет море. А я пока закрою глаза, а потом сразу открою и сразу все увижу. Я с дядей Левой еще вчера подружилась. Он ужасно сильный, широкоплечий, волосы у него ежиком, а лицо круглое и доброе, а носик маленький. Я тогда достала из комбинезона камушек, который мне Кузьма подарил, и сказала: «Смотри-ка, это колчедон». «Да, действительно», — сказал дядя Лева. «Только не колчедон, а халцедон. Я тебе еще найду, если тебе нравится». Я сказала, что хорошо, нравится, но этот особенный, и рассказала ему про Кузьму. А потом, конечно, про Шишку, и про летчика Тима, и про Катьку-сестру, про все. Дядя Лев велел мне спать, а я уговорила его послушать мою песню. Он согласился, только если я сначала лягу. Я легла и запела. Пела-пела и уснула. И вот теперь я сижу, закрыв глаза, и жду, когда же будет море. «Смотрите», — стали говорить все, — «она сидит с закрытыми глазами, чтобы сразу все увидеть. Она никогда не видела Черного моря». Так мы и ехали. А потом машина стала делать большой поворот и пошла вниз, 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 и остановилась. «Внимание», — сказал дядя Лева, — «пока глаза не открывать». Он взял меня под мышки, я полетела куда-то вниз, наверное, он вместе со мной спрыгнул с машины. Потом он провел меня за руку вперед на несколько шагов и сказал: «Смотри». Я открыла глаза и даже маленько задохнулась от неожиданности. Море было голубое-голубое, синее-синее, зеленое-зеленое, огромное-преогромное, и тихонечко так шумело. Ш-ш-ш. Дядя Лёва засмеялся и плеснул в меня водой. Я немного успокоилась. Все дяденьки бегали по берегу и таскали из машины к воде свои аппараты. Потом приплыла лодка, только очень большая. Мы все туда залезли вместе с аппаратами и поплыли. Павка глупенький остался, сказал, что лучше он полежит на песке. Он и меня сначала не хотел пускать, только дядь Лёва его уговорил. «Не сгори на солнце, не утони, не балуйся, повяжи бант аккуратно», — крикнул с берега Павка. «Порядок», — ответил дядь Лёва. Я обернулась и увидела, что к нам подплывает маленький пароходик. С пароходика на нашу лодку бросили канат. Один дяденька привязал его к носу лодки, и пароходик быстро повез нас в море. Потом мы завернули вправо и поплыли вдоль берега. И тут я увидела чаек. Никогда в жизни я не видела столько чаек. Они сидели на скалах и летали в воздухе. Их прямо 100 000 было. Дядя Лёва достал из какого-то ящика длинную тоненькую рыбку, дал ее мне и сказал: «Это сарган. Ну-ка, кинь его подальше в воду». Я кинула, и вдруг три чайки бросились вниз, и одна схватила сарганчика и взлетела высоко вверх. Я хорошо видела, как блестит сарганчик на солнце у нее в клюве. Я кинула чайкам еще 3 сарганчиков, и тут мы приехали. Дяденьки причалили лодку к скалам и стали надевать маски, ласты и еще какие-то штуки на спину, такие круглые, длинные, я потрогала, железные. «Это акваланг называется», — сказал мне дядя Лёва. «В нем можно дышать под водой, там воздух в этих баллонах. Дяди будут снимать под водой фильм про рыб». Потом дядя Лёва сам надел ласты и маску с трубкой, еще взял какой-то большой коврик из белой губки и прыгнул в воду. Дядя Лёва стал плавать возле нашей лодки, и коврик плавал тоже, не тонул. И не успела я опомниться, как кто-то взял меня и посадил на коврик. Я крикнула: «Ах, о!» Ну, а все засмеялись на лодке. А я увидела, что коврик вовсе не тонет, и я будто сижу на своей маленькой лодочке. «Ложись на живот, Света», — сказал дядя Лёва. Я легла, а он взял мой коврик за краешек и поплыл вместе со мной к берегу. «Ну-ка, пусти, я сама», — сказала я. Он отпустил, и я стала делать так руками, будто это весла. Только ничего не вышло. Я стала крутиться на одном месте почему-то, и вдруг раз — сползла со своего коврика в воду. «Тону», — подумала я спокойно так, — «все». Но почему-то оказалось, что я плыву. Да-да, честное слово, делаю так руками и ногами в воде, что плыву. Я даже удивилась, ведь плавать-то я не умею. «Смотрите, смотрите, ребенок плавает», — закричали с лодки. «Не страшно?» — спросил дядя Лёва. «Не», — сказала я и хлебнула воду. «Ужас, соленая такая!» Дядя Лёва как-то хитро поднырнул под меня, велел держать его за шею, взял наш коврик и поплыл к берегу. Там был маленький-маленький пляжик из песка. Я легла на песок и стала отдыхать. Я, по правде говоря, здорово напугалась, когда подумала, что могла утонуть. Еще и этой соленой воды наглоталась. И вообще я столько за один день увидела, что никак не могла прийти в себя, потому и лежала. Дядь Лёва вдруг нырнул и пропал на целых 2 минуты. Я даже забеспокоилась, встала даже. И вдруг увидела дядю Лёву в совсем другом месте. Он подплыл ко мне и вылез на берег. «Вот тебе ракушка», — сказал он. «Вот тебе камушек, не халцедон, но тоже красивый. И вот тебе еще...» Он раскрыл ладошку, и я увидела маленького-маленького крабика, прямо крошечного. «Ты его отнеси обратно в море», — сказала я. «Пусть живет, он еще малыш». «Дядь Лёва, а ты почему с ними фильм не снимаешь?» «Я сегодня выходной», — сказал он и лег на песок. «Я тебе потом большого краба поймаю». Мы немного поговорили с ним про разное, а потом к нам приплыли дядя Алик и дядя Сережа. У дяди Алика была большая рыба, он ее из ружья убил, а дядя Сережа держал за спинку огромного краба. Ну и краб, целый крабище. Потом дядя Алик и дядя Сережа снова уплыли охотиться, а я пошла по берегу и стала собирать камушки. Я много разных набрала. А когда вернулась, дядь Лёва сказал, что он неожиданно уснул, и краб убежал. Вот смех. Но я не расстроилась, потому что дядь Лёва посмотрел на мои камни и про один сказал: «Это агат, драгоценный камень». Потом мы с дядей Лёвой немного поплавали, и он тогда сказал: «Да, я надену на тебя маску. Трубку возьми в рот, так. Носом не дыши, только ртом. Теперь опусти голову в воду». Я опустила и... Нет, мне про это не рассказать. Какая там была красота! Розовые водоросли, камни, плавают рыбы разные, цветные-цветные, зеленые, синенькие, красные, ползают крабы, а вода голубая-голубая. И вот тогда я легла на коврик из губки, все-таки я ведь хорошо плавать не умею, опустила голову в воду, и дядь Лёва сам стал плавать и возить меня за собой, чтобы я все повидала. Так мы и плавали весь день, пока с лодки не закричали: «Возвращаемся!». Я еще в последний разочек поглядела под воду, и мы поплыли к лодке. «Вот и все», — сказала я, — «вот и все». Потом я наклонила дядь Лёвину голову к себе и на ухо рассказала ему про свой дом в 100 этажей и что я приглашаю его туда жить. И пусть он скажет про это дяде Алику и дяде Сереже, их я тоже приглашаю. Я бы могла и сама, только мне хочется сейчас не рассказывать, а глядеть кругом, чтобы все запомнить. Дядь Лёва пообещал, что он все им расскажет, потом к нашей лодке подошел пароходик, и мы поплыли обратно. Глава 12. Кто эта девочка? Вот и все, и вся история. В тот же день мы с Павкой поехали в Симферополь. Там я села с Тимом на самолет, а Павка отправился в Ленинград на машине. Я ему велела, чтобы он Катьке передал привет и тете Груше. Еще ему велела, чтобы он довез курочку в целости и сохранности. Я бы и сама могла, но в самолетах курочкам летать запрещено. Павка поломался, но все-таки согласился. А потом я в первый раз в жизни летела на самолете. Было необыкновенно, только я об этом в другой раз расскажу. Прилетели мы в Ленинград, Тим снова улетел, а меня оставил жить со своей мамой, пока Павка не вернется. Я пожила с его мамой 3 дня, а потом сбежала, а то она слишком уж стала следить за моим поведением. А там и Павка приехал с моей курочкой. Павка, как увидел, что я его встречаю в комбинезоне, сделал большие глаза, а потом засмеялся, и мы поцеловались. И вдруг раздался звонок, пришел почтальон и дал нам телеграмму: «Будем 15-го, 2 дня проездом, поезд 29, вагон 3, целуем, Гриша, мама». Мы с Павкой ужасно обрадовались. Он позвонил на вокзал, там ему сказали, что поезд приходит через час, и мы стали быстро собираться. Павка велел мне надеть платье, новый бант, конечно, и мы пошли. Когда мы вышли во двор, там, в другом конце, стояли ребята и девочки, и мой враг Вовка Тузов, Тузик. Я и так от платьев, от нарядов отвыкла, а тут еще Павка при всех взял меня за руку. Я обозлилась и сказала, что так не пойду, а он сказал: «Пойдешь». А я сказала: «Нет», и ушла домой. А он один поехал маму с Гришей встречать. Ужасно я обозлилась. И главное, непонятно, что он за человек, то так сделает, то так. Я позлилась немного, а потом сняла банты платья, надела комбинезон и вышла во двор. Я подошла к ребятам и сказала: «Здорово, ребята. Привет, Тузик». Тузик, по-моему, даже побледнел от удивления. «Светина, Конфетина!» — закричал он. «Ты откуда такая загорелая взялась? Ух ты!» «А ты чего такой бледненький?» — говорю. «Смотри, тебя в пионеры не примут. Пионер должен хорошо учиться, быть загорелым, уметь по деревьям лазать и плавать». Тузик даже опешил. Никогда ведь я с ним так не разговаривала. «Ну, — сказал он, — учусь я вроде ничего, 2 нет. Загореть я еще успею, а плавать я могу и лазать тоже. А вот ты неизвестно», — и он захохотал. «Можешь не сомневаться, — говорю, — лазать и плавать я могу. Мы с Павкой 5 дней на машине ехали к Черному морю. По дороге всему научилась».
«Да ну?»
«Да. А обратно я на самолете летела».
«А брюки у тебя такие откуда? И зачем они?»
«Что ж, в машине, по-твоему, в платье ездить, — говорю».
«А шишка?
Ну и шишка. Когда-нибудь расскажу, говорю я загадочно. И еще, между прочим, я плавала с маской и трубкой. Сказала так, повернулась и ушла домой. А через 10 минут приехали мама, Гриша и Павка. Мама вошла в комнату, посмотрела на меня и сказала: «Кто эта девочка?» Мы с Павкой захохотали, а я бросилась к маме на шею, поцеловала ее, а потом Гришу и сказала: «Это я, ваша дочка Светка, что ли не узнали?» По-моему, они ужасно растерялись. Они стали ходить по комнате, трогать разные вещи и все смотрели на меня и пожимали плечами. «Мы тебе путевку в Артек достали», — вдруг выпалил Гриша. «Это у Черного моря». Я снова бросилась их целовать, и тут мама сказала: «Это еще что такое? Безобразие. Почему по квартире ходит курица?» Я сначала засмеялась, но мама сделала сердитое лицо. Посмотрела на Гришу. Гриша тоже сделал сердитое лицо. И тогда я испугалась, вдруг они передумают насчет Черного моря, и сказала: «Это так, это временно. Я ее в школу отнесу, в живой уголок». «Только так», — строго сказала мама. Тут раздался звонок, и я побежала открывать. Открываю, а на площадке стоят ребята и девочки, человек 10, и Тузик. «Светка», — сказал он, — «ты бы нам это, рассказала бы про подводное плавание, а? И насчет шишки, если у тебя, конечно, есть время». «Мам, Гриша!» — крикнула я на всю квартиру. «Я сейчас вернусь через полчасика», — и добавила очень важно: «Ну что ж, пошли». И мы все побежали на улицу.